Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре 3 мая. Это Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, отель «Индиго», гостеприимный, как всегда. И на этом месте, в это время, авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Я начну с комментария Ефима Рабиновича из «Лисьего носа». Он пишет, что если я не ошибся в расчетах, послезавтра Сергею Цыпляеву станет 68. Ошибся немножко. Это было 5 марта, 2 месяца тому назад, ровно в день смерти Сталина, только это было 5 марта 53-го. Ну, еще и день рождения не Эйнштейна, да кучи. Хороший такой день. Вот. И поэтому сегодня первое, о чем мы поговорим как раз, это о том, куда нас могут завести поиски врагов народа. Как раз про сталинские идеи, сталинское время, и время большевистское, точнее. И вторая тема, у нас надвигается 9 мая, День Победы, и мы все равно возвращаемся к этой теме, к этим вопросам, тем более сейчас они особенно остро чувствуются. Это будет разговор «Лучше не повторять», а еще раз о цене победы, какую цену мы заплатили за вот то, чего мы добились. Итак, давайте начнем, будем заниматься поиском истины и начнем с вопроса, животрепещущее, куда нас могут завести поиски врагов народа. Мы после любой революции, так это такой порядок в жизни, вообще наступает фаза реставрации. И после революции 90-х, где-то в конце 90-х мы вошли в фазу реставрации, в нулевых она приобрела, что называется, расцвет, и когда все говорят, вот давайте это сделаем, как в Советском Союзе, давайте то сделаем, как в Советском Союзе. Тут два главных варианта. Главное вовремя остановиться, чтобы вопрос, как далеко мы зайдем в этом, и как надолго зависнем в фазе реставрации. Вот. А самое главное, как мы осознаем, а почему, собственно говоря, Советский Союз распался. Да, если мы все отреставрируем, мы что, придем ровно в ту же точку. И вот сейчас, похоже, мы начинаем в реставрационном нашем порыве подходить к славным временам поиска врагов народа, а это уже начиная с 20-х годов. И дальше, так сказать, безостановочно, практически до конца Советского Союза. Совсем недавно депутат Государственной Думы Андрей Гурулев по телевизору выступил и заявил, что, точнее, в своем одном из своих каналов, что давайте-ка мы вернем понятие врагов народа. Что ж такое? Враги есть, а понятия нет. И это не только те, кто, как он сказал, которые отдают идиотские приказы, да, но и те, кто тут сидит, ждуны, как он назвал, типа они выступают, разрывая на себе тельняшку в поддержку, а вот занимают такую непонятную позицию. И что интересно, сказал, да, вот я, говорит, за сталинские репрессии, и что дед у него после войны пришел и 9 лет отсидел в тюрьме, поскольку так надо было государству. И вот задается вопрос, а это надо было государству? А к каким последствиям это привело? А это вообще справедливо? А это по-человечески? А интересно, что бы сказал дед, когда ему задали бы этот тот же самый вопрос, как вообще все это происходит? Причем логика, говорит, зачем? А логика очень простая, она такая, как казарменная логика, говорит, а дисциплина, говорит, нужна. Нам, говорит, нужно использовать страх как средство дисциплины. И мы прекрасно понимаем, что страх в каких-то моментах, может быть, и обеспечивает вам и тупое исполнение приказа, не рассуждая, но напрочь парализует инициативу, а иногда просто и напрочь парализует способность действовать. И вот это понимание, что человек в режиме автомата, в современном мире, он вообще неэффективен не только в гражданской жизни, это мы отдельно поговорим, но даже в военной, привело к колоссальным реформам германской армии. И много реформы Клаузевица. И многие потом говорили, что и мы видели это на самом деле, что германская армия оказалась весьма и весьма мощной силой, которой мы сражались. И мы видели, как это все происходило. А идея заключалась ведь в том, чтобы подготовить очень образованных, очень самостоятельных, себя уважающих офицеров. Они готовились на варианте лучшего университетского образования. И задача ставилась так, что он должен понимать общий замысел. а в рамках общего замысла действовать инициативно и добиваться результата. Не просто прийти тупо выполнить приказ, доложить, что все сделал, а там не расцветай, вот, а именно работать на результат. И даже там ставилась перед ним такой широты задача, как вообще не исполнение преступного приказа. Именно свободный творческий офицер, который принимал решения в постоянно меняющейся обстановке, которая меняется быстро и мгновенно, и был залогом успеха, и был залогом тех прорывов, которые добивались. И мы сейчас хотим иметь тупых исполнителей винтиков, которых люди запугают до такого состояния, что они будут не в состоянии чего-то уж творить, выдумывать, это абсолютно нереально. Но да, в сталинское время еще существовала идея, что есть борьба систем, что как бы люди считали, что они борются за великое будущее. Да, сейчас тут много перегибов того и сего, но мы работаем на великую перспективу. Сейчас как бы и это предъявить-то невозможно. Да, в репрессии-то можете предъявить, а великой идеи-то, собственно говоря, нет. А дальше мы понимаем, что да, вот на этой процедуре запускается фактически внутренняя гражданская война. Потому что враг народа — это ведь не юридическое понятие. Это понятие идеологическое. Это просто клеймо, которое ставится на определенное количество людей, а дальше они уничтожаются. И если враг не сдается, то уничтожается. Вот, и больше никаких вариантов. И мы помним, к чему это приводит, когда это начинается подобная история внутри страны. Но я назову только несколько вещей. Первое — это история Красной Армии, которая была в ходе репрессий фактически уничтожена теми действиями, которые организовал Сталин по чистке армии, боясь того, что армия представляет для него серьезную политическую угрозу. И это колоссальный исход творческого потенциала страны. Ну, давайте как бы каждый из этих позиций очень коротко пройдемся. Да? Армия. За время репрессий 30-х годов, по разным оценкам, было репрессировано 30 с лишним тысяч военных. И мы знаем, что там на верхних этажах практически 100% репрессии, и многие там по нескольку раз. Я не говорю, что там они идеальные были, все эти военные, которые были репрессированы, но мы прекрасно понимаем, что эти люди, которые имели опыт военный. И когда мы подошли к военным действиям, то, как пишут, на уровень командиров дивизии назначались либо офицеры с военных кафедр училища, либо офицеры, имевшие подготовку на уровне курсов младших командиров выстрела. И Геббельс в своем дневнике пишет, что когда граф Шуленбург докладывал Гитлеру о том, что происходит, какие чистки военных здесь происходят, пишет, что Гитлер смеялся как ребенок. Он был счастлив подобным действием, и эта вещь, да, которая даже изумляла Геббельса, который поражался, что за кровавая мясорубка происходит, да, и неудачная война в Финляндии в значительной степени привели к тому, что Гитлер, который боялся напасть на Советский Союз и который пошел на всевозможные договоренности, и его вся верхушка пересмотрела взгляд на Советский Союз, сказав: слушайте, так это колосс на глиняных ногах. Смотрите, как они воюют, они с маленькой Финляндией не справились. Насколько там соотношение жертв потрясающее, мы об этом говорили. Плюс все руководство армии уничтожено, так мы их тепленькими возьмем. Вот это, собственно говоря, в значительной степени эта тактика поиска врагов народа и уничтожения и привела к тому, что враг развернулся в эту сторону. И прекрасно надо вспомнить выступление Сталина, который говорил, что армия сильна не военными кадрами и не техникой, там, ну, там всегда перечислял и строил возражения. Армия сильна поддержкой народа и партийным руководством. Вот это было главное, чтобы армия беспрекословно выполняла любой приказ, всего боялась, никуда не двигалась. А потом началась реальная война. И тут стало понятно, что командиры нужны другие. И мы помним все-таки начало этой войны, это катастрофа, и с 22 июня 41 года враг двинулся из Польши. Мы помним, что мы разделили Польшу. Да, и граница соприкосновения России и Германии, Советского Союза и Германии проходила в Польше. А 18 сентября 41 года, это практически было 90 дней, и это уже блокада Ленинграда. Вот это скорость движения, это скорость развала фронта. Это, вот, это то, что происходило. Да, там были какие-то генералы расстреляны, да, постепенно выковывалась новая команда. Но кого-то, как генерала Черняховского, просто доставали из подвала. Да, пыточных. Если память не изменяет, мыли, чистили, одевали и везли к Сталину, потому что нужно отправлять на фронт, и потому что а как быть? Вот. И это первая история. Просто уничтожение армии, что нам отлилось невероятными жертвами и невероятными как бы, потерями территории, техники, людей, все, что хотите. А народ потом вынес вот эти вот результаты того, чего сегодня предлагает генерал, депутат Государственной Думы, потом вынес на своих плечах. И вторая история, конечно, в такой ситуации – это колоссальные потери человеческого потенциала. Сегодня в мире говорится, что выиграет та страна, которая привлекает лучших людей. Все остальное можно достать и купить технологии, в конце концов, да, и особенно уж сырье. Мы все, посмотрите, включая нас, все ходят с сырьем и всем предлагают «купи, купи, купи». Зачем все забирать? Вы сами ходите и предлагаете. А где лучшие люди, которые из этого сырья смогут сделать самые великолепные, самые нужные и самые высокопродвинутые товары? Так вот, мы помним, начиналось все с философских пароходов, изгнание неугодных, да, слишком умных интеллигенции с соответствующими характеристиками, которые давал Ленин. А потом, когда 29-30 год, это, значит, дело промпартии, которые были как вредители, там нашлись сразу в военно-промышленном комплексе и так далее и тому подобное, и было суждено, арестовано более 2000 инженеров. И вот один из людей, который возглавлял всю нашу отечественную химию и создал колоссальное количество институтов, я уже о нем говорил, но, наверное, о нем надо говорить еще и еще и еще, это генерал, это химик, это доктор наук, это Владимир Ипатьев. Кстати, брат его младший, как раз хозяин того самого Ипатьевского дома, в котором была расстреляна царская семья. Видите, какие переклички бывают. Так вот, этот Ипатьев в 30-м году, находясь за границей, на лечении остался, и видя, что происходит с его учениками, что происходит с его коллегами, которых там сажают, арестовывают, расстреливают, он не вернулся. И он уехал в Соединенные Штаты Америки, да, после чего был исключен из Академии наук в 36-м году вместе с академиком Чичибабиным. Поэтому, когда говорят, что не было прецедентов исключения, были. Мы, в этом происходило это в Советском Союзе. А потом в 37-м году, 5 января, он был лишен советского гражданства. Так вот, этот человек в Америке стал академиком. Его Ленин считал вообще главным химиком страны. Да, а там его считали главным, практически одним из основателей американской нефтехимии. И у него там два великих достижения, которые, как бы считаются, очень сильно помогли Соединенным Штатам Америки. Во-первых, это изобретение каталитического крекинга в 1936 году, которое позволило резко повысить выход нефтепродуктов из нефти, процент, да, и извлечение. И второе изобретение, которое многие считают самым главным, которое сделал академик Ипатьев, это изобретение высокооктанового бензина. И благодаря именно этому изобретению, как считается, американская и британская авиация имела решающее преимущество над немецкой авиацией, у которой такого бензина не было, а это означает форсирование двигателя, это означает больше съем мощности и так далее и тому подобное. Чего рассказывать? Все автомобилисты знают, что такое высокооктановый бензин. И вообще он один из организаторов его изобретения лежат в основе производства полимеров и пластмасс в Соединенных Штатах, что вообще, как говорится, без этого современной жизни трудно представить. Но насколько реально это участие, это 200, более 200 патентов Соединенных Штатов, это и патент. Да, и на могильной плите написано, и я это буду повторять неоднократно, что в память о русском гении Владимире Николаевиче Ипатьеве, он похоронен на православном Свято-Владимирском кладбище в штате Нью-Джерси, так вот в память о русском гении изобретатель октанового бензина. Вот это написано на его могильной плите. И более того, как пишется в воспоминаниях Андрея Громыко, что к нему в приемную приходил старый ученый, а он дожил до 1952 года, умер в 85 лет, он плакал в его приемной и говорил, что без России для него нет жизни. Но он понимал, что он не может вернуться. Особенно, когда там вторая волна пошла расстрелов, еще 30-е годы, его учеников, его коллег. Вот это вот история. И таких историй целый вагон. Мы всего этого лишились. Мы имеем за границей Зворыкина, который хотел вернуться, но умные люди сказали, ни в коем случае он уехал. Это изобретатель телевидения, это Сикорский. Это колоссальное количество всего вертолетостроения в Соединенных Штатах. И так далее, и тому подобного. И вот это все результат подобной деятельности, когда начинается поиск врагов народа, а потом под эту, как сказать, гребенку отправляются все те, кто имеет собственное мнение, кто имеет собственный разум, кто в состоянии говорить и с чем-то не соглашаться, да и вообще кто не нравится. Вот слишком умный, да, в очках, еще и в шляпе, да, и вот это уже основание на уровне классового чутья отправить его в соответственную мясорубку. И что самое удивительное, что те, кто это организует, они всегда считают, что ну уж нас-то это не коснется. Ну, понятное дело, что Сталина-то мы хотим для других. Вот он всех выстроит, все будут как бы по линеечке, а мы там между ними начнем нарезать все подобные вещи. И вот очень часто в дискуссии происходит постоянно у меня там с знакомыми, друзьями, и есть люди, которые начинают говорить, вот, нам сейчас Сталина не хватает, нам нужна сталинская диктатура. И я обычно задаю один вопрос, а вы лично готовы превратиться в лагерную пыль? Ответ всегда звучит, а меня-то за что? Ответ, а не за что, а ради идеи. И мы помним товарища Бухарина, например, который начинал с рассуждения о том, что мы будем создавать нового советского человека, в том числе используя насилие. То есть он считал, что насилие, вообще-то, как говорил, да, еще Марс, повивальная бабка истории, и давайте с помощью насилия, вы чисток, почти евгеники, убирая ненужных людей с неправильными взглядами, создадим совершенно нового советского человека. Ну и где он закончил, товарищ Бухарин, эта машина закончила, так сказать, с ним. И удивительно, конечно, подобные выступления товарища Гурулёва, у которого только что осужден его, как он сам говорит, троюродный брат Михаил Гурулёв, который получил 6 лет колонии строгого режима за взяточничество при предоставлении подрядов и принятии работ. Он возглавлял компанию, там, организацию «Забайкальские автомобильные дороги». Да, и ему инкриминировали более миллиона взяток. И при этом понятно, что это только доказанное, а сколько еще недоказанного. Ну так и я думаю, что господину Гурулёву надо вспомнить понятие «член семьи изменников Родины», а во-вторых, он сам проходил по уголовному делу по предоставлению военных в бесплатное феодальное пользование другим военным. Да, как бы дело закрыли, да, это как бы наветы, это все политические вещи, но я хотел бы напомнить, что система работала так в те времена, когда утверждались списки, план, то есть план количественный, в каждый регион репрессированных по первой категории и репрессированных по второй категории. По первой категории это расстрел. По второй категории это, значит, высылка или тюремное заключение. И у руководителя НКВД была простая ситуация. Либо он выполняет план, либо он сам идет вперед по первой категории. И поэтому, если вы попали в поле зрения, либо на вас есть какой-то материал, товарищ Гурулёв, материала достаточно, так, в общем, можно практически с него и начинать. Вот просто готовый враг народа для того, чтобы обеспечивать как бы раскрутку сталинских репрессий на совершенно конкретном материале. Поэтому меня всегда вот удивляет этот совершенно недалекий взгляд этих людей, что все так замечательно, мы запустим, и все это будет работать. И хочу заметить, что помимо этих вещей, вот только что говорил про уехавшего Ипатьева, Зворыкина, и Сикорского, товарищ Бурылев поступает к телевизору и говорит, что давайте-ка мы сюда американцев начнем привозить. Там же есть богобоязненные люди, уважающие семью и так далее. Они сюда приедут, ну, здесь заводы построят, работать. Это прекрасная совершенно идея. Ну, можно, слушайте, можно еще что-нибудь предложить, что сюда еще кто-нибудь приехал. Эти за нас будут работать, эти за нас будут заводы, эти будут сельским хозяйством за нас заниматься, эти за нас будут думать, эти за нас будут воевать и так далее и тому подобное. И когда вот этот, все это слушаешь как бы от соответствующего депутата, да, то задается вопрос, так сказать, а как вообще он оказывается в Государственной Думе? И это вопрос не только к нему, а целой команде людей, которые сейчас выступают и по телевидению и так далее, которые называются турбопатриотами. Да? Я бы назвал это псевдопатриотами, потому что люди то ли по недомыслию, то ли из своих собственных корыстных соображений упорно толкают страну ко всевозможным просто катастрофическим последствиям. И никто иной, как этот же депутат Гурулев в эфире телевидения у Соловьева заявлял, что надо, что называется, ракетный удар по Лондону наносить. Как вы думаете, что вот после этих заявлений Великобритания резко поменяет отношение, прислушается к позиции России, смягчит свой там объем помощи Украине, как хотят, как бы многие властные структуры, или вы работаете ровно в противоположную сторону тому, чего сегодня пытается и безуспешно практически добиваться наш там МИД и прочие структуры. Периодически мы слышим по телевизору заявления о том, что вообще-то казахские земли мы имеем право претендовать, а вот, так сказать, товарищи армяне тут себя неправильно ведут, и надо с ними разобраться. Результат тоже как бы становится очевидным. Вот после того, как все эти люди, которые якобы желают блага стране, а реально наносят ей невероятный ущерб, вот проходит голосование в ООН совсем недавно по резолюции о сотрудничестве ООН несколько дней назад и Европейского Союза. И в тексте резолюции, которую, конечно, не поддержала Россия, там выступил против Беларуси, КНДР, еще Никарагуа проголосовала, там Россия квалифицируется как агрессор. Кто за эту резолюцию проголосовал? Китай и Индия, на секундочку, и Бразилия. Это как бы состав БРИКС. А кроме того, за эту резолюцию проголосовали Казахстан и Армения. Не результат ли это усилий соответствующих псевдопатриотов, да, когда вы просто наводите ужас на соседние страны, и ситуация для собственной страны только ухудшается? Вот, и поэтому, что называется, вот, по каком-то смысле, подводя это итоги, надо сказать, да, конечно, мы можем много чего сказать в адрес соответствующего депутата, но мы должны сказать очень много и в собственный адрес. А, собственно, как эти депутаты оказываются в Государственной Думе? Вот это уже вопрос к нам, ко всем, уважаемые граждане России. Почему именно эти люди, именно такого склада ума представляют нас в Государственной Думе и в Совете Федерации? Я помню, один из, да, тоже и этот депутат, и еще там один сенатор, они как бы из военных вышедшие, постоянно требовали, чтобы все военные, все школьники, точнее, обязательно проходили начальную военную подготовку, умели кидать гранаты, умели стрелять, разбирать автоматы и так далее и тому подобное. Причем они уверены, что и рассматривают людей только в качестве живой военной силы. А они не задаются вопросом, откуда возникает вообще военная техника, например, даже если встать на позицию военно-стратегического баланса. Но они ответят, да что, военные заводы произвели, а потом по железной дороге нам технику привезли. А кто ее будет изобретать? А для того, чтобы она возникала, и для того, чтобы она была современной, вдруг выясняется, требуются физики, специалисты там по материаловедению, иногда и по физике плазмы, и по ядерной физике, а вам нужны математики, а вам нужны компьютерщики и так далее и тому подобное. И я не думаю, чтобы страна сильно выиграла бы, если академиков Сахарова, Зельдовича и Харитона в молодости как бы оторвали бы от занятий физикой, чего они очень любили, да, и чем они занимались, и математикой, отправили бы копать окопы, кидать гранаты и так далее и тому подобное. И очень часто эти люди бы подвергались невероятному остракизму, потому что то они, и у них и сложение физическое не то, да и часто и подслеповатые, и очкатые, и так далее и тому подобное. В общем, чистые ботаники, как отношение к которым со стороны подобных руководителей совершенно понятно. Причем, насколько, опять же, недальновиден взгляд этих людей, которые хотят, что видят в людях, во всех только лишь способ пополнения вооруженных сил. Я хочу напомнить, что в 1943 году, о котором мы будем говорить, тот самый товарищ Сталин, которого они так почитают, он издал соответствующий был документ Совнаркома о том, чтобы отозвать с фронта, это временно еще Сталинград впереди, отозвать с фронта студентов практически почти всех вузов и большого списка студентов техникумов. Потому что было понимание, что без того, чтобы у вас были квалифицированные кадры организаторов, производителей, в тот момент уже возникло, точнее, это понимание, ибо вот этот весь класс руководителей, организаторов, промышленников и так далее был выкашен репрессиями, стало понятно, что без них-то воевать невозможно. Это не было понятно до этого, но стало понятно после. И вот такими жесточайшими способами, как говорится, эти уроки вносились в нашу жизнь, и дальше все это мы получали и выучивали, и какой кровью все это оплачено. И понятно, что это, в общем, вещи, которые мы должны понимать, что если мы только пойдем в эту сторону, только запустим этот маховик может очень долго не останавливаться. Мы опять потеряем людей, мы уже видим как несколько исходов, да, и потом будем задаваться вопросом, а кто нам сделает это, а кто нам разработает вот это, а почему у нас нет вот того. Дальше опять же будут раздаваться крики тех самых псевдопатриотов, которые говорят, что нам нужны присоединения новых земель, поскольку у нас людей не хватает. Так может быть, людей пригласить лучше? И это будет дешевле и проще? И обеспечить им всем, их всем необходимым? И сказать, Родина зовет. Те, кто считает себя частью русского мира, приезжайте, мы вам все сделаем, поможем, вы нам здесь нужны. Это для того, для того, для того и для того. Нет, эта мысль вообще не приходит в голову, потому что люди вообще не считаются как бы серьезным. Это как некий расходный материал. Вот это те проблемы, с которыми мы как общество сталкиваемся. Это те проблемы, с которыми надо придется работать. И еще один вывод надо делать, что крайне осторожно во всем этом мире это говорится и понимается, допускаются военные до управления государством. Потому что военная логика и военная организация принципиально отличаются от гражданской логики и гражданской организации. Потому что военная система – это система разрушения. И там люди заточены по силу образования постоянно на поиск опасностей и на способ военного ликвидации этих опасностей. А гражданская система – это система созидания, где вам нужно искать возможности. Вам нужно строить систему, которая будет что-то создавать новое. И то, что те принципы, которые уже работали раньше в военной системе, и даже там уже работают плохо. Я вам рассказывал про необходимость инициативных командиров. Тем более не работают в гражданской системе, где вы должны создавать новые идеи, новые продукты. И всегда меня удивляет вот эта вещь, если вы относитесь постоянно с подозрением к людям, которые делают что-то не то, как все. Откуда вы будете брать изобретателей? Откуда вы будете брать людей, которые вам будут открывать новые горизонты? Потому что изобретатель – это тот человек, который всегда в состоянии сказать, а почему, собственно, так? А почему нельзя по-другому? Это касается изобретений в науке, технике, повседневной жизни и в социальных системах. Да это в том же предпринимательстве. А почему нельзя всю систему организовать по-другому? Может, она будет работать гораздо лучше. Поэтому вот, завершая этот разговор, я еще раз хочу сказать, что если мы двинемся по этой дороге, а у нас желающих сейчас толкнуть страну по этой дороге, что-то накопилось довольно много, то результат нам известен. мы получим внутреннюю гражданскую войну, мы получим насилие как способ разрешения внутренних конфликтов, мы утратим колоссальное количество творческих людей, там иноверцев, иноходцев, инородцев, да, которые смотрят на какие-то вещи по-своему, а значит, иногда и творчески. Ну и второй момент, даже в сфере военно-политической мы получим систему, которая будет бояться сделать шаг, будет бояться сделать, принять инициативу и как куда-то двинуться. И еще одна тема, которую я не успел сказать, которую после перерыва, что при Сталине не воровали. Это еще отдельный интересный миф. Вернемся после перерыва.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, давайте продолжим наш разговор. Одна тема и одна тема, которая вот прямо из чата. Значит, тема первая. Разговор о том, что зато при Сталине не воровали, был порядок. Это глубокое заблуждение. Вот какое-то количество лет назад журнал «Коммерсант. Власть» опубликовал исторические документы, как комиссия во главе с Мехлисом, известным человеком, работала в Белоруссии после войны и разбиралась с тем, как в невероятных масштабах расхищалась вся та помощь, которая была поставляема в Белоруссию. Беларусь очень сильно пострадала за время Великой Отечественной войны, и туда поставляли и одежду, систему, и скот, и зерно, и так далее, и тому подобное. Ну и скрылось, что фактически все это варварским способом расхищалось руководством. А идея о том, чтобы люди жили в землянках, им было нечего одевать, что доставки для людей это вообще никого не интересовало. Плюс масштабы вывоза с использованием авиации и любых подвижных средств всего чего угодно в личных целях с территории Германии. Ужасающая картина дает комиссия. Итоги. Там посадили кладовщика, который не обеспечил. То есть посадили всевозможных мелких сошек. Руководству сказали, вы вообще даете. Когда конфисковали виллу, построенную под Москвой там, для организации представительства Белоруссии. А все эти люди оказались потом, кто-то руководил в это время белорусской партийной организацией, он потом стал секретарем ЦК ВКПБ. На секундочку. А очень простая вещь. Наказывали за нелояльность, не наказывали за воровство. Вот это то, что мы, как говорится, наблюдаем, и тогда происходило ровно таким же способом. Мы помним, как практически репрессировали все руководство «Магнитки», люди, которые построили «Магнитку», только потому что они за производство болели, а они делали то, что им прикажут, когда кто-то приходил и кто-то делал. Вот и второй момент. Вот здесь там речь о том, что интеллигенция только разговаривает, да, делом не занимается. Слушайте, это приблизительно, это взгляд крестьянина. Когда мы, наш математический институт имени Стеклова приехал убирать сено, и мы там занимались тем, что скирдовали сено, я там научился стога метать, вот, наверху работал, да, математик. Так председатель совхоза на завершающем там ужине всех очень сильно поблагодарил и сказал, что вот теперь вы можете вернуться в город и сказать себе, что вы не зря хлеб едите. Что было встречено, конечно, дружным хохотом всех присутствующих, а он сильно изумлялся, он же хотел нас похвалить. То есть уверенность, да, что люди, которые работают головой, кто вот изобретал, я вот только что про химика рассказывал, да они никому не нужны. Какие-то, они же делом не занимаются. Они там чего-то рассуждают, они что-то там пишут, какие-то формулы, какие-то дискуссии. Только вначале мы там репрессируем генетиков, хотели физиков репрессировать. А кому они нужны, физики? Тут кто-то объяснил товарищам, что, в общем, бомбу не сделать будет без физиков. Пришлось терпеть эту интеллигентную поросль под названием физиков. Ну да, там Ландау посадили, я уже тоже об этом рассказывал, Капица его вытащил. Капицу там изолировали, потому что, видите ли, слишком много о себе думают товарищи физики. Только без них никуда. И вот так касается всей интеллигенции. И вот как бы эта вещь такая достаточно личная, что называется, всех нас затрагивающая. Я даже в этой связи вспомнил времена 70-х, 80-х. Мой приятель, уже покойный доктор наук, профессор такой Владимир Соболев, он писал песни, он писал тексты, начинал вместе с Бобом Гребенщиковым на факультете прикладной математики, но решил учиться, не пошел с ним в аквариум. Вот, он написал песню «Ну кто ответит за погибших в лагерях невинных и замученных людей?» И там есть слова, что хоть 40 лет отрезок невелик, врагов народа просто больше нет, а тот седой сгорбленный старик у сердца свято носит партбилет. Вот такие вот дела, уважаемые коллеги, уважаемые сограждане. Давайте вспомним, во что это вылилось и какой ценой это заплачено. У какого количества людей родственники ушли и больше никогда не вернулись. А эти люди могли бы очень много сделать для страны и хотели. И даже те, и многие, а многие просто были вынуждены бежать и уехать. Они сделали много для других стран, а не для наших. И это тоже результат подобных подходов, которые здесь нам сейчас бесплатно предлагаются, как некое волшебное средство. И вот дальше, как бы продолжая этот разговор, мы приходим ко второй теме. Да, у нас 9 мая надвигается, и у нас больше не будет встреч перед этим временем. Отношение к 9 мая. Конечно, в какой-то момент начинает излагаться картина, что победа была неизбежна, что это железная поступь, логика, как только стоило сюда прийти немцам, так сказать, мы их вымели отсюда без вариантов, без вопросов. И, как говорится, дальше начинается разговор, что можем повторить. Кто еще придет, кого выметит. Вот этот взгляд, как бы такой упрощенный и как представляющий противника никем и вообще бессильным и слабым, он оправдан в момент войны. Я помню, моя мать, которая в 1939-м приехала из Новгородской области в Ленинград и здесь проработала всю блокаду, медаль за оборону Ленинграда, она очень любила и могла бесконечно смотреть фильм «Небесный тихоход». Конечно, он добрый, конечно, это любовь, конечно, это красивые молодые люди, но при этом есть война. Но противник вообще, он карикатурный, и это понятно. Для того, чтобы человек не боялся, для того, чтобы человек был уверен в своем превосходстве, для того, чтобы он шел и воевал. Но когда война заканчивается, когда подводятся итоги, надо возвращаться к реальной картине, понимать реальные итоги. И я хочу сказать, что чем более сильного соперника вы смогли победить, чем более опытного, тем более ценна победа. И вот здесь мы начинаем, если мы начинаем анализировать, то мы понимаем, что на самом деле эта победа была достигнута ценой невероятного напряжения всех сил народа, невероятного количества, так сказать, были потрачены жизни, ресурсов и всего остального и для того, чтобы справиться с этим сильнейшим противником, и для того, чтобы справиться с тем количеством ошибок, которые допускало руководство. И я уже рассказывал по поводу ликвидации опытного руководства, еще много чего можно рассказать, но вот как бы одна из красноречивых картин, которую, наверное, сейчас тоже интересно послушать, потому что сказка ложь, да мне и намек, добрый молодцам урок. Это эпизод войны 43-го года. Вот уже начинает, что называется, ситуация зависать. Как бы просто куда и кто, и как и дальше пойдет. Нам кажется, что в 43-м году уже все было достаточно понятно, но впереди на 43-й год это Сталинград, а лето 43-го года немцы готовятся к серьезнейшим ударам с помощью авиации по Советскому Союзу. И при этом разведка дает информацию достаточно точную, что в июне, в начале июня будет удар. При этом как бы готовится московское ПВО, и даже командующий московским ПВО, с ним разговаривает Сталин, разговор о том, готовы ли они, говорит он, да, дадим отпор, все замечательно и так далее. Но только в ночь на 5 июня взлетает солидная группа бомбардировщиков, а взлетают они из Брянска, из Орловских областей, с аэродромов, и старательно обходя всю эту московскую линию ПВО, уходят в Горький. Уходят в район Волги. И там Горьковский корпусной район, который должен был бы обеспечить как говорить, отражение атаки, информация о том, что идет большая группа самолетов, она была своевременно получена, но, как пишет тот же командующий московским ПВО, однако ряд недостатков в организации обороны города и его промышленных предприятий помешали это сделать. Ну и в результате мощнейшего авиационного удара по Горькому, по Саратову. На Горький было произведено в июне 7 мощнейших налетов. Самолетов там было 600 с лишним, да, оценка как бы 600 с лишним самолетов вылетов. По Саратову даже 9 ударов, тоже 400 с лишним самолетов. И те, кто очевидцы, они пишут, что, в общем, просто огненная стена, автозавод разбомблен. Значит, и дневник инженера одного из горьковских заводов, он пишет, что зенитки били, но не очень интенсивно, чувствовалась слабая защита. И следующий день опять пишет, что немец принялся за нас всерьез. Снова море огня над автозаводом, нет ни энергии, ни воды, и даже радио прекратило свое действие. Дело принимает тяжелый оборот. Много жертв и разрушений, зенитки действовали слабовато. Ну и другая сторона вопроса, о которой тоже хочется сказать, скорость реакции все-таки, тем не менее. Вот чем сильна вертикаль и бюрократия, это быстротой. В военных условиях иногда быстрые реакции важнее, чем сильно глубоко и детально продуманные. Уже 5 июня постановление Государственного комитета обороны, то есть ночью налет, днем постановление. Создается комиссия во главе с Берией, плюс Щербаков, это начальник политуправления и заместитель наркома обороны, и Громадин, командующий ПВО страны. Значит, и они уже занимаются этой работой. И дальше уже буквально 8 июня, через 3 дня, уже постановление ГКО по работе комиссии, что они одобрили решение, ту работу, которая там была проведена, сняли с поста командующего Горьковского района, как не справившегося с работой ПВО. Командующего ПВО оставили там до нового командующего, до придавшего человека из московского ПВО заниматься организацией. Начальник большой, вот сиди работай. А дальше интересно, что снять с поста директора автозавода товарища Лившиц, но фамилию не склоняли, судя по мужчине, как не справившегося с работой, и вернуть в качестве директора на автозавод бывшего директора товарища Лоскутова. Вот это та самая история, что пришлось возвращать тех, которых вначале репрессировали, сняли по разным непонятным соображениям. Вот, ну, выделили сразу 100 орудий артиллерии, 250 пулеметов ДШК, 100 орудий среднего калибра, там 100 прожекторов, 75 аэростатов и так далее, начали заниматься. Потому что, как пишут историки военные в дальнейшем, проблемы были серьезные. Во-первых, не хватало опыта их взаимодействия, связи. и начинали работать зенитки, и взлетали истребители. И как истребители, зенитки то стреляли по своим, то замолкали, потому что не знали, где свои, чтобы не сбивать собственные истребители. Истребители, летчики тоже не обладали достаточной квалификацией, как говорится. Заходили иногда с освещенной полусферы, и в результате становились хорошей мишенью для орудий бомбардировщиков, поскольку их видно. Нет опыта ночного боя. Неправильно оценили дистанцию ночью, оружие не доставало. Поэтому многие даже не в состоянии там работать нормальным образом, шли на таран с полным боекомплектом, при этом, говорит, 6 таранов, но один только был эффективный. И вот потом описание человека, который занимался, как бы, инженером в Саратове, где был налет на авиационный завод, уничтожили и ТЭЦ, и уничтожили нефтебазу, и разгромили завод, он говорит, что ну, детали, вся документация, все горит, гибнет. Колоссальная проблема, уж не говоря о количестве жертв. И что интересно, это тоже некоторый элемент, неизбежный военный. Что пишет газета? Газета «Правда». В ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 авиация противника силами до 100 самолетов пыталась совершить налет на город Горький. Большая часть вражеских самолетов на подступах к городу была рассеяна нашими ночными истребителями и огнем зенитной артиллерии. Несколько прорвавшихся самолетов противника беспорядочно сбросили бомбы на жилые кварталы. Нанесен некоторый материальный ущерб. Есть жертвы среди гражданского населения. При отражении налетов сбито 12 немецких бомбардировщиков. Наша авиация потерь не имеет. Ну, в общем, по дальше официальной оценке, вот я говорю, 645 самолетов налетало, так 1,5-2,5 часа бомбили, уничтожено было 14 бомбардировщиков по имеющейся информации. О чем это говорит? Это говорит еще раз о том, что на самом деле война была безумно трудной и безумно тяжелой, и противник был силен, и воевал весьма-весьма грамотно. И вот опять же я возвращаюсь к тому, что вопрос организации военных действий, умение командования очень-очень важно. Вот те же самые историки говорят, да, были налеты на Ярославль. Там было, правда, меньше 2 налета. Но Ярославль справился с этими налетами, потому что там было все выстроено правильным образом. И вот когда здесь рассматривали тоже специалисты, они сказали, что ну вот кроме тех вещей, которых я назвал, что схема заградительного огня совершенно, так сказать, не выдержала испытания. То есть она была совершенно неправильно выстроена. И после того, как все вот эти вот вещи были сделаны, уже военные действия происходили гораздо более успешным образом. И вот если еще раз хочу сказать, мы начинаем смотреть вот на такие вот примеры, на такие истории, то мы должны отдавать себе отчет, что по существу сражение было вот, как говорится, колоссальной трудности. И вот в этой победе там вложена масса-масса кирпичиков, которых невозможно выдернуть, сказать, это не важно. Важно и то, что участвовали, нас воевали представители колоссального количества народов и республик и так далее. Важна была и та работа, которая шла в тылу. Колоссально и критически в какой-то момент были важны поставки по ленд-лизу. И очень важно там было участие союзников. Это все были отдельные части, которые привели к тому результату, который получился. И когда мы читаем историков, которые, ну, мы можем сказать, что, знаете, там, без вариантов, конечно, победа была бы всегда за нами. Война – штука такая, которая ставит все на кон. И иногда бывают какие-то критические моменты, и правильные действия или неправильные действия могут определить все. Вот. И это описано тоже в литературе, что был момент во время битвы за Москву, какой-то поздний вечер, когда между передовыми танковыми колоннами немцев и Красной площадью вообще не осталось никаких войск. И ну, разведка, видимо, была не в этот момент не зафиксировала. А во-вторых, ну, немцы – это порядок, да, как всегда. Когда нам бывает хорош, иногда плох. Стемнело – все, вставать, окапываться, все остальное – за. Вот. А завтра, конечно, эта дыра во фронте была заштопана, туда были выдвинуты там все, что было резерва, и все это возобновилось с самого начала. То есть вот как бы тот момент невероятного нечеловеческого напряжения, когда вот может упасть туда, может упасть сюда, он присутствовал. Я еще говорю, тем ценнее победа, тем ценнее те усилия, которые были осуществлены, тем, как говорится, больше понимания того, что да, вот смотрите, какую величайшую вещь смогли совершить наши там родители и там для кого-то это деды. И я, например, не в отличие от того же Гурылева, совершенно как бы не готов восторгаться тем, что человек там отсидел 9 лет. Я просто знаю, что один мой дед просто ушел здесь добровольцем в Ленинграде, и последнее письмо, которое рассказывала мать, пришло с Луцкого рубежа, где он написал, что тут такое творится, что если я выживу, то это будет чудо. Больше писем оттуда не было, он пропал без вести. А отец, так сказать, вот тоже, несмотря на то, что дед бедняк, но очень самостоятельный, сильный человек с какой-то негибкой спиной. Я думаю, что в этой части, наверное, я в этого деда пошел. Вот. Когда ему сказали, ну-ка быстро, одна нога здесь, другая там, в колхоз, бедняк, он сказал, да, пошли вы с вашими идеями. Я сам по себе так привык и так буду жить. Ну все, Беломор канал, там слабые легкие, работал, скончался. Но успел оставить, как сказать, детей, четверо братьев и сестра. И вот отец мой старший брат, и 17 лет ему было, и он рванул на фронт. Еще не было 18, и начал, прошел всю войну и закончил ее в Австрии. И это и всегда с гордостью дома лежит и медаль матери, вот, и орден мужества, Красная звезда, точнее, орден Красной звезды и медаль за отвагу. Это как то, что называлось солдатское мужество. Вот. И когда я разговаривал с матерью, с отцом, они довольно скупо рассказывали об этих временах, о том, как это все было. Ну, в общем, конечно, война – это тяжелое дело, тяжелое испытание. И тот, кто прошел все это от начала до конца, чаще всего рассказывали не так много, как те, которые наблюдали где-то это все со стороны. Вот. Но одно понятно было всегда, как бы это и то, что говорили мне родители, что они шли воевать за свою страну, за то, чтобы здесь не было врага, чтобы он не мог убивать, не мог разрешать, разрушать за свой дом, за свою семью, за свою свободу, за независимость страны. Но они не шли воевать для того, чтобы там, скажем, завоевывать территории или объяснять соседям, как надо жить. Вот. И самое главное, что ключевой момент, который, за что они шли, и они понимали это, и всегда говорили, и всегда это помнится, эти слова, что главное, чтобы не было войны. Они шли за то, чтобы не было войны. И вот это вот настроение, как-то каждый раз 9 мая, когда идет праздник, когда тогда собирались ветераны. Это всегда, как было правильно сказано, это не только праздник там, гордости за наше оружие, но это и праздник со слезами на глазах, потому что эта цена, эта победа была оплачена громадной ценой. И об этом снова приходится говорить, потому что постепенно, постепенно усилиями людей, как сказать, определенного свойства и так далее, вот этот момент цены, он отодвигается в сторону. Но давайте не будем об этом говорить. За что, почему люди воевали, почему они хотели мира, почему после этого создавались такие песни, которые сейчас нам, наверное, будет непросто исполнять. И я всегда вспоминаю эту песню, которую всегда исключительно задушевно пел Георг Коц. Это песня «Хотят ли русские войны?». Вот. И здесь я хочу сказать, что надвигается праздник 9 мая. Праздник, который в этот раз, я все равно, несмотря ни на что, как бы сейчас по этот раз скажу потом, но прежде всего я хочу поздравить всех ветеранов, всех блокадников, всех людей, кто работал, кто воевал в первую очередь, потому что это самое тяжелое – идти под пули, да, и под снаряды, и те, кто обеспечивал победу в тылу. Потому что все равно мы очень многим обязаны этим людям, и память, как сказать, о них останется у нас всегда. И если посмотреть для Советского Союза, потом и для России, после того, как упала коммунистическая идеология, именно это событие, победа Великой Отечественной войны, стало некоторым основанием для поиска единства. Вопрос в том, как дальше это единство используется, это следующий вопрос. Но я все равно вспоминаю те годы, это были 90-е годы, когда в городе каждый раз происходил марш по случаю победы 9 мая по Невскому проспекту, где еще тогда в колонии шли ветераны. Во главе колонны там шел мэр, представитель законодательного собрания, я как представитель президента Российской Федерации, и вдоль всей дороги стояли люди, и постоянно, это был живой коридор, выбегали там взрослые, дети, и ветеранам, которые шли в колоннах, потом они же стали ехать, потому что им стало тяжело, они вручали им цветы. И вот это вот, конечно, момент отношения, который шел изнутри, который не требовал никаких там надсадных усилий, потому что это понималось таким образом. Это понималось, что да, это всенародный праздник, и каждая семья прошла через это, и каждая семья понимала, что и как это было, и у всех был свой список погибших и так далее и тому подобное. Поэтому вот это действительно был общий праздник. Я понимаю, что именно здесь в значительной степени лежал и большой объем определенного авторитета нашей страны, который был в мире. Да, там, конечно же, тоже все помнили, что такое был Советский Союз во времена большевистских репрессий, я хочу сказать, потому что неправильно говорить, что это только сталинские репрессии. Они как начались в 1917 году, так и никогда не останавливались. Красный террор начался сразу. Это просто уже формы. Вот. До последнего времени сажали диссидентов. И и были, как говорится, проблемы, связанные и восприятие с тем, как там развивался социалистический лагерь. Но, тем не менее, над всем этим в значительной степени звучала и поддерживалась позиция со стороны Советского Союза. И это воспринималось, что да, вместе с союзниками осуществили совершенно великое дело, победили фашистский блок. И Вторая мировая война закончилась таким способом, а не иным. Очередная попытка установить господство, ну, как минимум, в Европе, а и более широко, она закончилась поражением совершенно нечеловеческой идеологии, построенной в значительной степени на идеологическом и физическом насилии, что тоже характерно. И я думаю, что нам придется очень много работать над собой и в дальнейшем, и над пониманием, потому что этот капитал, конечно, сейчас будет в значительной степени подвержен девальвации. И восприятие России сегодня достаточно трудное, и мы прекрасно понимаем отношения большинства стран мира, и мы видим это и в опросах и голосованиях, и, конечно же, вот восстановление того отношения, которое было при всем при том, вот к этим достижениям Советского Союза в то время, будет, я думаю, вообще тяжелейшей задачей и задачей на поколение. Вот, наверное, о чем я говорил сегодня, поскольку, еще раз говорю, что мы встречаем очередной День Победы в условиях весьма затянувшейся военной операции, которую вряд ли можно было себе представить в те годы, когда и, что называется, и русский, и украинский солдат шли вместе, плечом к плечу. Вот такие извивы истории, в которые всем нам казалось суждено жить и существовать. И придется как бы следующим поколениям, наверное, искать правильные выходы и правильные решения Я не знаю, справятся ли с этим действующие поколения, действующие политики. Пока оптимизма в этом довольно мало. Вот. Но, тем не менее, еще раз хочу поздравить всех ветеранов с предстоящим 9 мая, поскольку мы уже встретимся с вами 10 мая и продолжим нашу тяжелую, сложную работу разбираться, что-то как было на самом деле. Будем учиться пользоваться собственным умом для того, чтобы не подвергаться воздействию всевозможных мифов и иллюзий. И я хочу пожелать сегодня всем удачи, пожелать всем мирного неба, пожелать всем решения тех проблем, которые подбрасывает нам история, которую мы сами себе очень часто создаем, и выразить надежду, что все-таки эта тяжелая работа будет сделана. Всего хорошего. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И до встречи в следующую среду.